Сальвет и Кверитас. Это Семен Аксенов, и это подкаст «Рома. Падение республики». Сериал о людях, что в борьбе за власть, славу и деньги устроили игру престолов в Древнем Риме. Пошаговое руководство к разрушению республики. Перенесемся в прошлое. 57-й год до нашей эры. Северная Галлия. Область расселения нервиев, одного из многочисленных племен белгов. Два холма, один напротив другого. Между ними протекает неглубокая река Сабис. Холм по левому берегу с открытой, хорошо просматриваемой вершиной отмечен римской разведкой как подходящий для устройства лагеря. Холм по правому берегу виден едва ли наполовину, его вершину скрывает лес. Римская колонна неспешно ползет сюда по дороге в походном строю. Развиваются значки когорт и штандарты легионов. Скрипят оси обозных телег, чеканят шаг подкованные каллиги, отрывисто и резко звучат команды БЦМ. От реки доносятся звуки конного боя. Боевые кличи, крики раненых, ржание лошадей. Высланная вперед римская конница спустилась с открытого холма, пересекла реку и подверглась нападению белгов, чья кавалерия то наскакивала на врагов, яростно крича, то отступала к лесу, чтобы перегруппироваться. Впрочем, римляне не преследовали ее. Они опасались покидать открытую местность, не зная, что скрывает лес на правом берегу. А скрывал он десятки тысяч воинов. Нервы, вероманды и атрибаты, сговорившись, устроили засаду. Сжимая мечи и пригибаясь к земле, они ждали. Ждали того момента, когда два первых легиона римской колонны выйдут на открытую вершину холма по ту сторону реки. Белги знали, что отделенные от остальных длинной обозной колонной, эти два первых станут легкой добычей для их мечей. Гальский цикл, третья серия. Victors non judicant. Победителей не судят. Ранее в Роме. В конце 60-х годов для войны с эдуями сикваны привлекли из-за Рейна вождя германского племени свевов Ариависта и выиграли битву под Магитобригой, но проиграли свою свободу. Ариавист утвердился в Галлии и быстро распространил власть на значительную территорию. Справиться с ним самостоятельно галлы не могли и должны были обратиться за помощью к римлянам или гельветам. Выбирая между ними, гальские вожди перессорились и немедленно принялись интриговать друг против друга. Думнарикс уговорил гельветов выдвинуться на помощь, но стараниями его брата Дивитиака в Риме посчитали, что те идут не на помощь, а для того, чтобы захватить земли римских союзников. Так сенаторы дали Цезарю право на войну. Гайорий выступил против гельветов, и несмотря на то, что галлофильско настроенные вожди изо всех сил пытались ему помешать, добился победы в битве под Бибрактой. Теперь только Рим мог справиться с Ариавистом, и у галлов не осталось иного выхода, кроме как обратиться за помощью к нему. Гай Юлий с радостью согласился на вторую войну и выставил Ариависту заведомо невыполнимые требования. В ответ свев начал тянуть время, ожидая подкрепления из-за Рейна. Он устраивал притворные переговоры, вероятно, хотел захватить проконсула в плен и пытался прервать снабжение римской армии, но упорно отказывался от боя. А Цезарь использовал этот отказ для того, чтобы запуганные сказками о диких германцах легионеры преисполнились уверенности в своих силах. В конце концов, Ариавист, так и не дождавшись подкреплений, вынужден был принять бой. Цезарь победил на своем фланге, но на противоположном римляне потерпели поражение. Гай Юлий же, увлекшись преследованием, даже не знал об этом, а ситуацию спас сын Марка Краса Публий, который командовал резервом. Он выгадал удачный момент и атаковал расстроенные порядки наступающих свевов. Германцы были разбиты и бежали к Рейну, преследуемые по пятам. Ариавид спасся, но его воины большей частью были перебиты, а женщины и дети погибли или взяты в плен. После битвы Цезарь уехал заниматься делами своих провинций, оставив легионы на зимние квартиры в землях сикванов. Гай Юлий не считал, что с этими двумя победами дела республики и его дела в Галлии закончены. Nullum aditum ad mercatoribus, nihil pati vini relim quarum quererum, et luxuriam pertinentium inferi, quod his rebus relanguescere animus eurum, et remitti virtutem existimarent. Они категорически воспрещают ввоз вина и других предметов роскоши, так как полагают, что это изнеживает душу и ослабляет храбрость. О нравах нервиев по Гаю Юлию Цезарю. Гальская война. Зима с 68 на 67 год до нашей эры. Проконсул Иллирика из Альпийской Нарбонской Галлии, сидя в курульном кресле, устало пролистывает донесения. Вот уже несколько недель, как он получает от своего легата Тита Лабиена, оставшегося на землях сикванов с армией, все более и более тревожные известия. Недовольные присутствием и зимовкой римлян в Галлии, племена с севера, белги, объединяются в широкую коалицию. Заключаются союзы, вожди клянутся стоять до последнего, племена обмениваются заложниками, скрепляя общую решимость. Беловаки, Суассионы, Нервии, Атребаты, Амбианы, Марины, Минапи, Калеты, Вераманды, Велиакасса, Адуатуки, Кандрусы, Буроны и Кересы. Почти все совместно выставляют небывалую армию, чтобы вышвырнуть римлян с этих земель. Да, Цезарь, тебе непривычная, заполненная противоречиями, друзьями и союзниками, цивилизованная, пусть и бракатая Галлия. Там у белгов что, Divide et Impera не работает, что ли? Как-то это не по-человечески, да? То ли дело тут. Пусть он и зашел на север так далеко, как не заходил с армией еще ни один римлянин, но... Разве он сражался тут с каждым кустом? Нет. Гельветы — это такие же гости на этих землях, как и ариавист, а местные племена, как должно, разобщены, ослаблены войнами, избалованы цивилизацией и римским золотом. Их можно кушать по частям. А их вожди, пусть не все, но некоторые, так и вовсе даже до Вечного Города доезжают со своими посольствами. Белги же... Цезарь даже и не знает толком, а что такое белги. Ни один из их вождей в Риме ни разу не бывал. И, видимо, не горел желанием увидеть мраморный блеск Вечного Города. Настолько, что вот даже присоединился к общей коалиции. Что, впрочем, меня не очень-то удивляет. Триумфальная процессия хороша, но только не в том случае, если ты идешь в ней в цепях, а перед твоими глазами вырастает тулианская тюрьма. Да Юпитер с ними с вождями. Даже знакомые римлянам торговцы, от которых... Всегда можно кое-что узнать, и те не так часто забираются на север. По сути, все, что он, проконсул, знает о белгах, исчерпывается донесениями Лабиена и путанными рассказами про римских вождей, каждый из которых, не будем забывать Девятиака, пусть, возможно, и не держит камень за пазухой, но точно действует лишь в своих интересах и говорит только то, что считает нужным. Одного раза Цезарю было более чем достаточно, чтобы понять, что не стоит слишком уж полагаться на гальские сказки. В общем, Белгика — это настоящая Ультима Туле, дикий край земли, который грозит Риму, ну, ему, небывалым сплочением. Тут, знаете ли, шести легионов может и не хватить. Кажется, нужно набирать еще, ведь иначе можно и не справиться, а поражение для него неприемлемо. Так что перед броском в неизвестность, перед лицом небывалой угрозы, надо увеличить свою армию. Да, это разумный план действий. Но это такое дело. Вообще-то это как бы противозаконно. Ему передали две провинции с тремя легионами. Еще один предоставили вместе с Нарбонской Галлией. Два он набрал для отражения угрозы гельветов. А если наберет еще два, это уже как бы в два раза больше получается, чем ему изначально предоставил Сенат. Цифры слишком уж внушительные. При полной численности легионов это 40 тысяч человек, а если добавить не строевых, всяких там рабов и обозных, наемную и союзную кавалерию, это как минимум 80 тысяч. Минимум. Со времен... Да, собственно, единственный раз в истории мира в битве при Каннах один римский полководец имел такую гигантскую армию в своих и только своих руках, а Цезарю прав на это вообще-то никто не давал. Сенат как бы не позволяет наместникам провинции набирать сколько и чего вздумается. Правила, знаете ли, и размеры армии четко очерчены. Ведь иначе полководцы могут из защитников внезапно стать угрозой Риму и повторить маршрут Суллы. И это еще даже не говорю о том, что вообще-то весь этот банкет оплачивает республика. Тем временем из Вечного Города параллельно приходят тоже достаточно неприятные известия. Пусть Цицерон изгнан, а Катона сплавили на Кипр с важным заданием, об этом я расскажу позже, покорности Сената это не принесло. Хотя, казалось бы, консерваторы растерты в пыль. Но свято место пусто не бывает. Трибуну Клодию, как оказалось, было мало скушать Цицерона. Он уже открыто бросает вызов триумвирам. Кто бы мог подумать. Помпей и Крас снова ссорятся, а жители республики обнаружили, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется. По крайней мере, так быстро, как им бы хотелось. И как им обещали. После триумфальных выборов всегда следует похмелье, и проблема сейчас не спихнуть на уважаемых консерваторов. Их просто нет, они пыль. А в довершение всех бед еще и голод обрушился на Вечный Город. И как-то так вот вышло, что победы, его блистательные победы над гельветами и германцами, прямо скажем, не слишком уж впечатлили голодных кверитов Рима. Все эти дела в далекой Галлии, там, куда раньше не заходили римские легионы, не очень-то заполняли пустые желудки. Не помогла даже грозная слава германцев, ведь что такое Рейн? Рейн на хлеб не намажешь. Все эти бибракты, висонтио, труднолокализуемые для римлян названия, звучащие как абракадабра, если он хочет вернуться на роль первой скрипки, а не на роль младшего партнера при Помпее или там Крассе, защищать их законы, ему следует совершить что-то не менее достославное, чем тот же Помпей или даже Гаймарий. Чего достичь, конечно же, невозможно, если сейчас он развернется и выведет легионы из Галлии, чтобы не злить белгов. Так что у него нет иного выхода, кроме как злить и отражать нападение коалиции. Он должен разгромить северных варваров. И если для этого нужно будет сунуть голову в неизвестность, значит, так тому и быть. Если для этого нужно будет нарушить закон, значит, так тому и быть. Виктор Снан и Йодикант победителей не судят. Цезарь отдает приказ набрать подконтрольных провинциях еще два легиона, по цифрам это 13-14. После чего он приказывает им с появлением первых сходов на полях перейти Альпы. Сам же, немедленно, не дожидаясь этого, отправляется к армии. И еще, кажется, что именно сейчас Цезарь задумал написать в своей книжке. Ну раз уж в Риме как-то так пропустили его блистательные победы в донесениях, пусть читают их в беллетристике. Тем более, что терпеливая бумага будет излагать какую надо версию событий. Иначе говоря, чем Цезарь хуже Девятиака. И вот весной Гай Юлий, получив донесение от союзников о том, что белги уже стягивают силы для похода на римлян, дождался подхода 13-го и 14-го, присоединил их к остальным и двинулся скорым маршем по долине реки Матрена, современная Марна. Уже через 15 дней он вступил в земли, по его словам, ближайших соседей белгов племени ремов. На дорогу перед Цезарем немедленно высыпало все главное должностное, что только нашлось поблизости. Дружно бухнувшись на колени, это уже традиционное приветствие Цезаря, правда, по его словам, конечно же, уважаемые люди ремов хором заявили, что и себя, и все свое достояние отдают под власть и покровительство римского народа, что они не были заодно с остальными белгами и вообще не вступали ни в какие тайные союзы против римского народа. Напротив, они готовы дать заложников, исполнить все требования и принять римлян в свои города, снабдить их хлебом и другими припасами. А все остальные белги стоят под оружием, С ними соединились также и германцы, живущие по сию сторону Рейна. И у всех у них так велико возбуждение, что ремам не удалось отклонить от союза с ними даже своих единокровных братьев суэссионов, которые имеют общее с ними, с ремами, право, законы и даже общую военную власть и гражданское управление. Кстати, вождь вот этих вот суэссионов, Гальба, командует всей коалицией. То есть, как бы, не то чтобы там не удалось отколоть, а скорее даже наоборот, братья ремов возглавили сопротивление. Что-то мне это напоминает. Как будто бы даже что-то из этого цикла. Так, ну ладно, к Гальбе. Его имя вроде как означает «толстый». То есть, это такой гальский крас. Что, впрочем, может отражать не внешнюю, так сказать, сущность, а богатство его людей. Ну, типа, тучно жили люди при Гальбе. Гаюлий с удобством расположился у новых. Давайте вот так прям сразу не называть их подданными. У новых друзей Сената и народа Рима, пусть пока и неофициальных, до подтверждения, собственно говоря, от Сената. И именно здесь он и получил основную массу сведений о том, куда он, собственно говоря, пришел. Примерно с таким же запасом знаний, наверное, испанские конкистадоры плыли в новый свет. Но, слава Юпитеру, ремы, быстро озираясь и оглядываясь на 80 тысяч римлян, с явно декларируемой радостью рассказали про консула все, что знали. Также они перечислили племена, вошедшие в состав антиримской коалиции, те, которые я вам называл, и назвали суммы поставленных ими воинов. Интересно, откуда они эти суммы узнали, да? Ну, прикинули, наверное, все-таки живут рядом и про дела соседей всем все известно. Короче, Цезаря ввели в курс. И раз уж такое дело, я введу туда же и вас. Оказалось, что здесь, среди белгов, этакий градиент от Галлии к Германии. Сюда уже довольно давно стали проникать германские племена, которые то теснили местных галлов, то смешивались с ними, образовывали причудливые союзы, растворяясь и поглощая. Кто-то лучше помнил свою германскую сущность, кто-то гальскую, но в целом белги — это такой сплав Галлии и Германии, с, так сказать, лингвой галло-германикой, вобравший в себя слова обоих языков и немножко даже общими традициями. Когда кимвры и тавтоны пошли в движение, белги, единственными во всей Галлии, смогли дать отпор виннипухам и не допустили их на свои земли. И, соответственно, общее разорение их не коснулось. То есть, как бы, помахать мечами ребята были не дураки. Воинственные и свирепые. Настолько, что часть из них даже периодически плавала на один северный остров с белоснежными скалами, вечно окруженный туманами. И даже давала там местным племенам по шее. Белыми скалами Цезарь, надо сказать, тоже заинтересовался, но этот интерес отложим на потом. «А, еще тут живут адуатуки», — сказали ремы. «Это прям в самом делешные потомки кимвров и тавтонов». «Да-да, не удивляйся, Цезарь, разве ты не знаешь, что когда виннипухи решили вторгнуться в Италию тремя путями, они оставили множество мешающих им в походе вещей, в том числе немало ценного, но оставили не просто так, а на потом. И в качестве охраны прикрепили 6000 храбрых молодцев, которые дали начало народу адуатуков». Ну, потом вы, римляне, виннипухов разгромили, и тогда у них начала гореть земля под ногами. Им припомнили все недоброе, что могли, на них нападали, их гнали отовсюду, а они яростно защищались и огрызались. И в конце концов оказались тут, среди нас, белгов. А мы заключили с ними мир, позволив им поселиться на наших землях. Вот они вообще самые чистокровные и самые свирепые германцы из всех нас. Великолепная сказка. Цезарь настолько ею впечатлился, что передал ее народу Рима и вам, через меня. А я снова позволю себе скептически хмыкнуть. По мнению современных ученых, слово «адуатук» вообще-то имеет гальское, а не германское происхождение, так что они там помнили про свою германскую сущность, это еще вопрос. Но кто я такой? И уж тем более, кто такие эти ученые, чтобы оспаривать слова Цезаря, да? Отставим в сторону сказки. Также проконсула проинформировали о том, что белги уже собрали свою армию, и тогда он принял решение немедленно выдвигаться ей навстречу. Скорым маршем Гай Юлий подошел к реке Аксона, это современная Эна, пересек мост через эту реку, но оставил на южном берегу предмостное укрепление с 6 когортами внутри, а сам, с удобством, расположил лагерь сразу за рекой. обратили внимание на стремительность и самоуверенность Цезаря, да? Он перевел 8 своих легионов через один единственный мост и расположил лагерь за рекой. Куда, в случае поражения, бежать римлянам? Всем назад? Через один единственный мост? Или по воздуху через реку? Это похоже на мышеловку, да? Да, это было довольно опасно. Однако, по мнению Цезаря, преимущество его новой позиции, ну то есть сырный холм, на который он сел, слегка компенсировал этот недостаток, взведенные пружины потенциального Раузиона. Проконсул расположил лагерь на довольно широком и пологом холме, на котором как раз с удобством могла выстроиться вся его армия, в то время как с боков этот холм довольно резко обрывался. То есть преимущество в численности во время сражения ничего белгам не даст, они просто не смогут обхватить его фланги. А штурмовать в лоб железные легионы? Ну попробуйте. Вы ж тут прям все такие дикие, свирепые и на все решимые, как говорят ремы, да? Ну а еще у подножья холма протекал ручей, симпатичным таким болотцем. То есть как бы атакующим нужно было все это сначала еще и пересечь. Белги же, со своей стороны, так легко позволили Цезарю оседлать сыр только потому, что их тут, собственно говоря, и не было. Они примерно в 12 километрах ниже по течению реки штурмовали укрепленный город Ремов. При этом, что касается осадной тактики, то тут их военная наука говорила следующее. Окружи врага, сгони его со стен стрелковым оружием, построй черепаху и прорубись прямо через ворота. Ну, а еще можно выкорчевать парочку столбов из стены. В общем, звучит не очень сложно, прямо скажем. Ни тебе насыпи, ни тебе башен, ни тебе осадных орудий. Комендант города Ремов сообщил Цезарю, что дела его плохи. Белгов так много, что его людей просто сметает со стен, градом из камней и ливнем из стрел. Лишь ночь спасла город сегодня. Но завтрашнего можно и не дождаться. Если не прислать ему помощь, город со всеми запасами провизии падет. Не то чтобы это прям вот совсем-совсем сильно что-то решало, но ведь не стоит начинать дружбу с такой печальной ноты, да? К тому же припасы. И Гай Юрий ночью под покровом темноты ввел в город подкрепление из числа вспомогательной пехоты, болярских прачников и критских лучников. Что как бы говорит о том, что белги как-то подошли к осаде, ну как минимум спустя рукава, раз уж они даже не удосужились окружить своей великой армией город. Обнаружив на следующее утро, что ливень из стрел и град из камней — это вообще-то не только их фишка, белги плюнули на стены, образно выражаясь, а может и буквально. Ну, в общем, многонациональный табор коалиции двинулся на Цезаря и расположил свой голдящий лагерь как раз за болотцем с видом на сыр, то есть на холм Цезаря. На следующий день проконсул вывел свои легионы. 6 старых выстроил в линию, новичков традиционно оставил в резерве. На флангах приказал прорыть перпендикулярно линии построения рвы по 400 шагов длиной и поставить там что-то вроде редутов, где расположил легкую пехоту. В общем, окончательно закрыл любую возможность атаковать с флангов. После этого он гордо уселся на свой сыр и предоставил белгам возможность сделать следующий шаг. Те принялись чесать голову и совещаться. Свирепость свирепостью. Ярость яростью, но глупцами белги не были. Идти через болото и ручей в самоубийственную атаку в лоб было бы довольно глупо. Поэтому Гальба ограничился тем, что выслал кавалерию, которая завязывала стычки с римской, наступала и отскакивала, проверяя крепкость своего и римского оружия. Этакая прелюдия к битве. Но время шло, а, собственно, акта так и не наступала. Слишком уж невыгодно для обеих сторон выглядела атака через болото. И вот пока белги с римлянами пялятся друг на друга, давайте-ка зададимся парочкой вопросов. А что вообще Цезарь тут делает? Напомню, что ведение агрессивной захватнической войны наместником карается в Риме. Гляньте на Антония Полуварвара. Правда, этот запрет регулярно нарушается, но все же до этого момента Цезарь никогда не устраивал войны, не имея на то хотя бы формального железного права. Война с кельтиберами была зачисткой своей территории от разбойных нападений, при этом местным племенам был отправлен ультиматум, призывающий к порядку. Первые же две гальские войны четко обосновывались декретом Сената о защите дуев и прочих друзей. Для этого и нужен был весь этот цирк с общим сбором и обращением к нему. Ведь технически, как минимум в лице того же Девятиака и Ко, то есть как бы легитимных представителей дуев, они действительно нуждались в защите. Но вот сейчас-то что? Цезарь грубо нарушил закон, набрал столько легионов, сколько один полководец не получал со времен битвы при Каннах, чтобы отразить нападение врага, и пошел отражать на территорию этого самого врага. Нет, я, конечно, понимаю принцип «если схватка неизбежна, то бей первым». Но не многовато ли подлости в истории скрывается под этой пацанской логикой? А была ли вообще угроза? Давайте попробуем честно ответить на этот вопрос. Мы, конечно, точно не знаем, но кажется, что ответ можно найти в произведении Цезаря и в начале этой серии. Помните, когда я рассказывал о ремах, я сказал, что Гай Юлий почему-то представил их как племя, ближайшее к белгам, но при этом имеющее общую гражданскую военную власть с суэсионами, чей вождь, местный Гальба Толстой, возглавил коалицию. Не кажется ли вам, что это как-то очень странно звучит? Даже просто исходя из чистой логики, ремы, конечно же, были белгами, но почему они единственные из всех не пошли на войну? Побоялись римлян? Дикие белги? А может быть, они были, знаете, подчинены суэсионами, и эта вот общая власть имела в виду не как совместное управление брата и брата, а как власть господина и раба? А теперь ремы увидели шанс бросить это ярмо? Возможно. Возможно. Но куда более вероятно, что на самом деле ремы вообще-то тоже входили в коалицию и договаривались вместе со всеми сражаться, но просто не успели собрать свою армию. Настолько стремительно выдвинулся Цезарь. А увидев легионные штандарты и значки у своего порога, ремы решили, что отправляться в Вальгаллу рано и придется подчиниться праву сильного. Ну или точнее в данном случае праву быстрого. Тут, конечно, остается вопрос, а что они обрекли заложников на смерть, вот этих вот, помните, кем они обменивались с другими племенами? Ведь если ремы изначально входили в коалицию, лишь по случаю стремительности римляне откололись, что сделали с их людьми? Но с другой стороны, опять же, а какой у них был выбор? Жизнь заложников на одной чаше весов, а на другой? Возможность лично увидеть, как 80 тысяч римлян жгут, убивают и грабят всех остальных вместе взятых. Кажется, решение, по крайней мере, чисто математически достаточно очевидное. И вот если ремы тоже входили в коалицию, то тот факт, что они не успели собрать армию к приходу Цезаря, вероятнее всего говорит о том, что и остальные в этот момент все еще сидели по домам. То есть римляне начали свой марш в лучшем случае, когда белги бросили клич сбора, а в худшем еще до того. Получалось так. Римляне провокационно оставили 6 легионов в Галлии, непонятно с какими целями, после завершения войны с ариавистом, явно на что-то намекая. Белги на севере напряглись и предусмотрительно собрали оборонительную коалицию, чтобы, если что, выступить единым фронтом. Цезарь, обосновывая необходимость вот этой вот возникшей коалиции, называя ее атакующей, противозаконно набрал еще 2 легиона и тут же, не дожидаясь атаки, которой и не планировалось, вторгся на территорию белгов с криком «Если драка неизбежна, бей первым!» Мое восхищение. Так, возвращаемся на берега Аксона, где противники продолжали сверлить друг друга взглядами. Оценивая сверху, можем сразу сказать, что это был их максимум возможного, потому как они попали тут в цугцванг. То есть, тот, кто первый атакует через болото и ручей, тот и проиграет. Но Цезарь пересек реку и занял предмостное укрепление. Так он мог не опасаться, что бесчисленное воинство белгов обойдет его во время сражения. И при этом пути подвоза провизии были в полной безопасности, они были вне сражения за рекой. Он вообще стоял в землях ремов, чей город в 12 километрах отсюда спас от разграбления. Все это вместе позволяло ему чувствовать себя королем положения. Ну то есть тем самым человеком, что не будет делать первый шаг в цугцванге. Нам точно неизвестна численность собравшихся белгов. Опираться на Цезаря – дурная затея. Но в любом случае, их там было очень и очень много. Все племена, ну, все кроме ремов, собрались на эту войну. Десятки и десятки тысяч воинов, бесчисленное множество очень острых мечей и очень прожорливых ртов. И для них это быстро стало проблемой. Ведь в отличие от римлян, у белгов не было опыта похода гигантских армий, и, что самое важное, содержание этих армий, провизии в чужих землях. А я напомню, что дело было у ремов. Снабжение. Самое важное. и самая скучная часть войны, которую слишком часто недооценивают за блеском мечей. Какая разница, что здесь в целом в Бельгии живет 1 000 000 белгов, а римлян всего лишь 50 тысяч бойцов? В данный конкретный момент на реке Аксона шире лица не разгуляешься. Что толку в том, что ты превосходишь врага в 2, в 3, в 4 раза, если твои воины не могут реализовать это численное преимущество в бою и скоро начнут падать от усталости? Ну и давайте не забывать тот факт, что как бы легионеры — это профессионалы. Они тут не просто так в гляделки играют, они несут службу, за которую им платят. А белги? Да, там есть дружины вождей, но подавляющая часть бойцов — это ополчение. Это люди, у которых есть жены, дети, дома, и все это требует еды и заботы. Многонациональный табор начал роптать и призывать к бою. Тогда у белгского толстячка не осталось другого выбора. Дождавшись, что Цезарь свернет построение и уведет своих римлян в лагерь, он отобрал лучших бойцов и приказал им атаковать. Но не в лоб. Человек, организовавший на своих землях тучный порядок, редко является импульсивным камикадзе. Он ищет другие пути. Гальба приказал форсировать реку выше по течению, в районе брода, с тем, чтобы зайти римлянам в тыл и отрезать уже их от путей снабжения. Ведь Цезарь так опрометчиво пересек реку, прельстившись многочисленными выгодами, которые давал ему сыр на той стороне реки. Но это же и означало, что не только в случае бегства, а в случае любой острой необходимости вообще он не сможет быстро перекинуть всю свою армию на другой берег. И вот если белгам удастся форсировать ее незаметно и заблокировать мост, они поставят римлянам мат. Спасти Цезаря и его армию в этой ситуации могло только чудо. Ну или благоразумие. Не успели белги пересечь реку, как разведка засекла их и немедленно доложила о положении дел проконсулу. Гай Юлий, похоже, тоже отлично понимал как достоинства, так и недостатки своего сидения на сыре. Он немедленно вывел из лагеря кавалерию и легкую нумидийскую пехоту в сопровождении пращников и стрелков, то есть вывел все то, что двигается максимально быстро. Со всей доступной им скоростью они рванули обратно через мост на тот берег и устремились к месту форсирования реки. Счет шел на минуту, ведь если бы белгам удалось бы создать плацдарм, легкая пехота римлян не смогла бы проломить ряды высоченных воинов и сбросить их обратно в реку. Ценность случайности, минуты или взмаха крыльев бабочки для истории. Римляне успели в самый раз. Кавалерия обрушилась на тех, кто успел переправиться, но медийцы рассыпались по зарослям, приготовившись спинывать выбирающихся из воды белгов обратно, а пращники и лучники с удобством и огромной радостью принялись расстреливать медленно двигающихся в воде воинов. Шансов у них не было. Хотя надо отдать им должное, белги изо всех сил пытались зубами уцепиться в берег, но они были обречены. Битва закончилась, не начавшись. Тела унесло течением, и уже очень скоро ничто не напоминало о всей важности произошедшего здесь сражения. Противники разошлись по своим лагерям и приготовились к следующему раунду схватки. Которого так и не случилось. В синем углу белгов неожиданно выбросили полотенце. Ну, или если точнее, то их боец просто решил забить и уйти домой. Причин для этого было аж целых две. Во-первых, отцы и мужья действительно не видели никакого смысла торчать тут нас каждым днем все сильнее урезаемых пайках, раз уж не получается, собственно говоря, пойти в битву. А во-вторых, пока толстячок пытался перехитрить Цезаря, пришли известия о том, что друзья и союзники римского народа, Эдуи, под командой, угадайте, да, Девятиака Мстительного, вторглись в земли одного из самых сильных местных племен – беллаваков. Ведь мужчины ушли на войну. И больше некому было защищать женщин, детей и дома, а предусмотрительный Цезарь, и снова мое восхищение, похоже, заранее придумал, как легко и просто развалить коалицию. Ведь когда горит конкретно твой дом, мужья и отцы бегут его тушить. Но уж точно они не будут играть в гляделки с перспективами на голод. Собрание вождей гудело, как разворошенный улей, и приняло довольно глупое, хотя и очень логичное решение. Разойтись по домам, с тем, чтобы с оружием в руках защищать свои земли. Ну а что же до римлян, то все поклялись друг перед другом самыми страшными клятвами немедленно собраться снова, если и когда Цезарь вторгнется на территорию любого из их племен. Просто гениальный план прямо перед собранным римским войском разойтись с предложением собраться как только так сразу. Интересно, ну что же могло пойти не так? А идти не так, все начало немедленно и сразу. Белги не обладали не только опытом снабжения настолько большой армией, но и опытом ее передвижения. Как двигать колонну, занимающую десятки и десятки километров? Где поставить обозы? Как распределить кавалерию? Кто в авангарде, кто в арьергарде? Все решалось очень просто. Каждое племя движется в порядке устаканенном на совете кто как хочет. То есть буквально в беспорядке. Еще затем шумный табор загласил на множество голосов, и утром Цезарь обнаружил картину уходящих белгов. Некоторое время проконсул опасался хитрого мува от толстячка Гальбы, но пускать шанс ему очень уж не хотелось, и он отправил в погоню кавалерию, а Тито Лабиену приказал выступать с тремя легионами и насесть на арьергард. К чести белгов, ну или точнее племени, двигающегося в конце их колонны, те немедленно остановились и приняли бой. Не к чести белгов. Те, на кого непосредственно никто не нападал, заслышав крики и боевые кличи, загалдели и прибавили ходу. Колонна потеряла всякое подобие порядка, и римляне с огромным удовольствием дербанили ее на части и целый день убивали отставших, отрезанных, да и просто задевавшихся. А на следующий день Гай Юлий, видимо, решил проверить, чего стоит слово белгов. Он со всей своей обычной стремительностью повел армию в землю суэсионов, по пути обогнав двигающихся обратно воинов, и уже к вечеру был у Навиадуна, одного из главных городов. Впрочем, хотя бы штурм с ног ему не удался. Несмотря на то, что в городе почти отсутствовали мужчины, само его положение, глубокий ров и стены помогли защитникам отразить натиск, совершенный, так сказать, голыми руками. А к концу ночи, когда суэсионская часть табора наконец-то добралась до Навиадуна и грубой придавив заслону вбежала в город, белги почувствовали себя намного лучше и воодушевились. С этим вот воодушевлением на следующее утро они наблюдали за невиданными тут ранее приготовлениями. Эти глупые римляне зачем-то начали валить лес, рыть какие-то канавы, носить землю, ставить навес от наших стрел и строить что-то вроде заборов, но только почему-то в высоту, а не в ширину. Что это? А, они строят башню! Зачем? Они собираются... А мы не знаем, что они собираются. Как эта башня вообще будет двигаться сама по себе? Глупые римляне! Кричали суэсионы со стен и держались за животы. Недолго, ровно до того момента, как башня действительно не поползла к стене и засыпанному рву. Конечно, на это ушла пара недель, но результат того стоил. Не дожидаясь подхода башни, суэсионы прислали парламентеров с предложением сдачи. Ремы тут же попросили за своих братьев, и Цезарь с радостью принял капитуляцию. После чего набрал заложников, в том числе двух сыновей бывшего лидера коалиции Гальбы. Тут же проконсул двинулся дальше, на земли беловаков. То есть как раз туда, куда вторглись эдуи. Те даже осадной башни ждать не стали, не успел проконсул подойти к Бруту Спантию, как оттуда уже вышли старейшины и, бухнувшись на колени, попросили о милости. Эпично, что в защиту беловаков тут же выступил эдуй Девятиак. Ну то есть тот, кто вторгся в их земли. Он заявил, что беловаки всегда соблюдали верность и дружбу по отношению к общине эдуев. Они изменили эдуям и пошли войною на римлян только по подстрекательству своих вождей, которые говорили, что эдуи порабщены Цезарем и терпят от него всевозможные возмутительные оскорбления. Действительные же зачинщики этого, понимая, какую беду они навлекли на свой народ, бежали в Британию. Просят не только беловаки, но за них и эдуи проявить по отношению к ним свойственную ему Цезарю милость и кротость. «Почему вы грабите нас и убиваете?»
«Потому что вы поддались на посулы плохих вождей, а так вообще мы вас очень любим и считаем чуть ли не братьями!»
Восхитительная логика. И да, такую я тоже уже где-то недавно слышал. В итоге, беловаки передали Цезарю аж 600 заложников, выдали все хранящееся в городе оружие, и проконсул продолжил свой триумфальный марш. Следующими были амбианы — которые тоже бухнулись на колени, тоже выдали заложников и оружие, а заодно заботливо снабдили Цезаря сведениями обо всех своих соседях и, в частности, о нервиях.
Как-то так похоже, все-таки Divi et Impera, в отличие от плана тут же собраться, если что, вполне себе работает. Надо было лишь кое-что подкрутить. Нервы, по словам амбианов, оказались совсем-совсем дикими и неприручными. Они даже специально не пускают торговцев в свои земли, но не в рамках санкций и политики импортозамещения, а чтобы к ним не попадало вино и прочие предметы роскоши, которые изнеживают душу и ослабляют храбрость. И вот, может быть, именно потому, что у них не было вина, но нервы отказывались смириться с поражением и последними словами кляли остальных белгов за забывчивость и поруганную храбрость предков. «Эти дикие, — сказали домашние амбианы, — точно не сдадутся». Ну что ж, кажется, наконец-то достойный противник. Цезарь приказал армии выдвигаться. 57-й год до нашей эры. Северная Галлия, область расселения нервиев, одного из многочисленных племен белгов. Два холма, один напротив другого. Между ними протекает неглубокая река Сабис. Холм по левому берегу, с открытой, хорошо просматриваемой вершиной, отмечен римской разведкой как подходящий для устройства лагеря. Холм по правому берегу. Виден едва ли наполовину, его вершину скрывает лес. Римская колонна неспешно ползет сюда по дороге в походном строю. Развиваются значки когорт и штандарты легионов, скрипят оси обозных телег, чеканит шаг подкованной каллиги, отрывисто и резко звучат команды «Боцен». От реки доносятся звуки конного боя. Боевые кличи, крики раненых, ржание лошадей. Высланная вперед римская конница спустилась с открытого холма, пересекла реку и подверглась нападению белгов, чья кавалерия то наскакивала на врагов, яростно крича, то отступала к лесу, чтобы перегруппироваться. Впрочем, римляне не преследовали ее. Они опасались покидать открытую местность, не зная, что скрывает лес на правом берегу, а скрывал он десятки тысяч воинов. Нерви, Вероманду и Атрибаты, сговорившись, устроили засаду. Сжимая мечи и пригибаясь к земле, они ждали. Ждали того момента, когда два первых легиона римской колонны выйдут на открытую вершину холма по ту сторону реки. Белги знали, что отделен от остальных длинной обозной колонной эти два первых станут легкой добычей для их мечей. Армию Цезаря сопровождало в походе множество галлов, в том числе из числа сдавшихся Гаю Юлию белгов. И кое-кто из них, знаете ли, испытывал не самые радостные чувства, слыша чеканный шаг римских калек. Такие люди отставали, дезертировали или еще каким образом, но передавали вождям нервиев все, что они знали. И тогда у тех созрел план засады, основанный на стандартном движении армии Цезаря. Два легиона, потом общий на эти два легиона обоз, растянувшийся на многие километры. Следующие два легиона и снова обоз. И так далее, с тем лишь замечанием, что последний легион идет не перед, а за своим обозом. Нервии были уверены, что им хватит времени разгромить два первых до подхода остальных, но чего они не знали, так это того, что, приготовившись вступить в земли не знавших вина, Цезарь, по счастливой случайности, или счастливой предусмотрительности, изменил походный строй. Теперь впереди шло 6 легионов. 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й. Да, все легионы Цезаря шли по порядку. За ними общий для всей армии абсолютно гигантский обоз. И в арьергарде еще два последних набранных легиона, 13-й и 14-й. Таким образом, когда нервии наконец-то увидели выходящую на холм длинную змею римлян, увидели, как легкая пехота бежит на помощь кавалерии, а когорты легионеров одна за другой отправляются к отведенному им месту и принимаются за обустройство лагеря, их вожди подали сигнал к общей атаке, не зная, что они идут на куда более жестокий бой, чем им представлялось изначально. Белги должны были как можно скорее оказаться рядом с римлянами, чтобы те не успели построиться и подготовиться к бою, ведь в таком случае атаковать пришлось бы вверх от реки по склону холма. Скорость решала все. Уже через считанные минуты, смяв римскую конницу, они бросились переходить Сабис вброд и, наскоро перестроившись на римской стороне, рванули вверх по склону. Конечно, уже тогда было ясно, что римлян оказалось куда больше, чем было задумано, но это никого не остановило. На стороне легионеров играла выучка. И тот факт, что центурионы и легаты римской армии уже давно привыкли действовать, не оглядываясь на высокое начальство. Публий Крас при Вагезах бросил резерв в бой не тогда, когда получил сигнал от усвиставшего в пыль со своим флангом Цезаря, а тогда, когда посчитал нужным. А сейчас легаты, согласно распоряжениям Гая Юлия, оставались со своими легионами на все время строительства оборонительного лагеря, и, соответственно, они могли спешно отдать нужные приказы. Римляне быстро ставили боевые порядки. Никто не успел достать щиты из походных чехлов или надеть соответствующие знаки различия на шлемы. Отбросить походную рогатину, на которой висел нехитрый скарб, проверить меч, приготовить пилум и встать на свое место. Причем вот это вот последнее удавалось даже не всем. Те, кто был отправлен валить лес на частокол или на шанцевые работы, просто бежали обратно и занимали любое место, даже не со своими когортами. Тот не до поиска контубернии, встал в шеренгу уже хорошо. Прикрыть свой бок и бок товарища уже куда больше шансов выжить в бою. Просто представьте себе со стороны разворошенный внезапной атакой лагерь. Это буквально муравейник, потревоженный камнем, и то, что легионеры умудрились в таких условиях построиться и приготовиться к бою буквально за минуты, это почти невероятно. Воистину, римские легионы — чудо древнего мира. Впрочем, ни о какой общей линии говорить не приходилось. Каждый легион и приставшие к нему солдаты строился там, где застал его сигнальный рожок. Никакого единого фронта создано не было, и потому каждому предстояло сражаться в одиночестве. При этом в истоке кустарник и подлесок не давал легатам достаточной видимости, чтобы понимать, где именно расположить резервы, куда лучше выстроить линию, с какой стороны ожидать больше опасности и тому подобное. Встали, как Марс послал, и ладно. Кому покровительствовал бог войны, тем было легче. На кого Марс смотрел с гневом, попали в самый тяжелый замес. На левом фланге сражались солдаты 9-го и 10-го легиона. Здесь же принял бой и сам Цезарь. Им повезло. Гаю Юлию всегда сопутствует обычно столь переменчивый бог войны. К их позиции вела наиболее крутая и хорошо просматриваемая часть холма, а может быть их противник, здесь наступала премия атрибатов, не проявил достаточной прыти. Но как бы то ни было, легионерам легко удалось сбросить наступающий порыв белгов залпами своих пилумов, а когда притормозившие атрибаты врезались в стену римских щитов, те играючи отразили их и буквально пинками погнали белгов обратно. Спустившись с холма, дойдя до Сабиса, легионеры даже не остановились. Они легко перешли реку, продолжая толкать атрибатов перед собой. И лишь на той стороне, когда уже римлянам пришлось идти в гору, легионеры притормозили, и бой, наконец, принял форму противостояния более-менее равных противников, а не избиения младенцев. Место в середине римской армии занимали 11 и 8 легионы. Им тоже удалось сбросить обратно в реку своих противников, верамандуев. Но в отличие от солдат 9-го и 10-го, хотя бы не удалось погнать тех вверх по склону. Тут легионеры рубились с белгами, стоя по колено в красной от крови воде. Марс посмотрел на римлян уже дважды. Но на третий он обратил свой взгляд на вождя Бодуагната. Под его руководством на правом фланге римлян наступали сами Нервии, а римляне центра и левого фланга, победив своих врагов, невольно помогли ему. Ведь отбрасывая белгов, гоняя их перед собой, переходя за ними реку, они ушли слишком далеко. И теперь уже ничто не мешало Нервиям Бодуагната воспользоваться этим шансом и обойти солдат 7-го и 12-го легиона со всех сторон. Более того, часть Нервиев даже направилась на место предполагаемого римского лагеря, где оставались нестрывые, где располагался прочий походный скарб. Сюда же устремилась разбитая конница и легковооруженные солдаты, нумидийские пехотинцы, те, которые первыми бросились на помощь кавалерии, оторвавшись от общей колонны, еще не зная, что белги устроили засаду. Пока 7-й и 12-й принимали бой в тяжелейших условиях, Нервии ворвались в лагерь. Нестроевые рабы, нумидийцы и разбитые кавалеристы тут же бросились бежать, бежать до предела, обострив хаос и моментально передав его длинной колонне общевоинского обоза, что двигалось за легионами. Обозные вытягивали шеи, вставали на телеги изо всех сил, пытаясь понять, что происходит, а поняв, немедленно принимались разбегаться в разные стороны. Куда угодно, лишь бы спасти жизнь. Гальская конница Треверов, союзная Цезарю, увидев, как римляне бегут, сломя голову, немедленно решила, что Марс отвернулся от них, развернулась и присоединилась к хаосу, сообщая всем желающим, что Цезарь разбит. Римляне потерпели поражение, а их лагерем уже овладели белги. Тем временем 10-й легион Цезаря, сражавшийся рядом с 9-м на левом фланге, смог окончательно дождать от рибатов и устремился вверх уже по белгскому склону в преследование. Но на этот раз, в отличие от битвы при Вагезах, Цезарь смог вовремя остановиться и обернуться. Обнаружив, что с другой стороны реки дела обстоят, мягко говоря, не так радужно, как у него, он оставил командование на Тита Лабиена, приказав тому продолжать преследование, а сам, взяв личную охрану, по широкой дуге обошел сражающихся в воде солдат центра и, ловко проскользнув мимо хаоса перед римским лагерем, пробился к солдатам 12-го легиона. Дела здесь шли не просто плохо, а отвратительно. Вместо того, чтобы вытянуться в линию, или скорее в данном случае в квадрат, легионеры сбились в неровную кучу, мешали сами себе и как попало отбивались от нервов Бодуагната. Убито и ранено было множество центурионов. В четвертой когорте так и вовсе перебиты все. Даже их сигнифер, офицер, несущий знамя, сигнум, и тот был убит, а само это знамя утащили враги. Цезарь одолжил щит у одного из солдат задних рядов. Сам он, выдвигаясь на помощь, тяжелый скутум решил не брать. Затем он стал протискиваться в первую линию, приободряя солдат и здороваясь по имени с сохранившимися центурионами. Во все стороны от него тут же, как круги по воде, распространился слух о том, что их любимый командир здесь с ними. Легионеры приосанились. А Цезарь приказал манипулам наконец перестать сжиматься в шарик и раздвинуться, освободив себе больше места. Как только легион пришел в себя, Гай Юлий стал двигать своих к солдатам соседнего, 7-го легиона, находящегося в таком же паршивом положении. Но даже несмотря на то, что замысел проконсула удался, римляне все равно были бы обречены. И тут стоит, конечно, вспомнить о том, что по изначальному плану белги должны были сражаться лишь с 2 легионами. Но у нас, как и у белгов, нет на это времени. Тетлабиан, оставшийся на своем фланге за главного, окончательно сломил от рибатов и ворвался в лагерь белгов. Здесь он приказал оставаться 9-му, а 10-й послал на помощь Цезарю атаковать Нервиев с тыла. Кроме того, панические слухи, распространившиеся по римской колонне, может быть, и вызвали панику и отступление треверов, но легионеров 13-го и 14-го легионеров арьергарда произвели обратный эффект. Несмотря на то, что эти легионы были сформированы лишь в этом году и еще ни разу даже не видели боя, они не запаниковали, а напротив, со всей доступной им скоростью стремились на выручку своим по обочинам дороги. И как раз к тому моменту, как 10-й легион ударил на нервы с тыла, они врывались на поле сражения. Люди Бодуагната, еще недавно жалившие римлян с разных сторон, расхаживающие по разгромленному лагерю как по своему, теперь уже сами оказались теснимы со всех сторон. Заметив это вновь благожелательное отношение Марса к римлянам, даже те из нумидийцев и нестроевых обозных, и даже галлов к римской кавалерии, что еще не успели убежать слишком уж далеко, пришли в себя и тоже бросились в атаку. Веромандуи же, бившиеся в воде, напротив, развернулись и бросились бежать, предоставив Нервиев один на один римлянам и их коварному богу. Еще не успела наступить ночь, как все было кончено. Бодуагнат со своими людьми сражался до последнего, но эта упорная решимость не принесла ему и его людям ничего, кроме славы и смерти. Так у реки Сабис было сломлено сопротивление самых непримиримых. После краткой передышки римляне возобновили свой победный марш. Оставшиеся в живых нервы, жены и дети, и не пошедшие в поход, чьи земли как раз находились за рекой, не только не мешали, а покорились, равно как и все прочие. Легендарные же адуатуки, те самые, что якобы происходили от винни-пухов, как оказалось, тоже хотели поучаствовать в засаде, но опоздали к началу битвы, и, обнаружив гневный прищур римского бога на себе, приняли благоразумное решение не сражаться в голом поле в одиночестве. Они вернулись домой и, покинув прочие города, укрепились в самом надежном и неприступном. Однако, когда Цезарь вновь стал демонстрировать уже и им всю мощь римского осадного искусства, адуатуки не менее благоразумно согласились сдаться. На милость победителя, тем более, что Цезарь не кричал «Вдадатыцев их!», а по своему обыкновению кажется, подчеркнутому Помпея, легко и свободно был готов помиловать хотя бы даже Плутона, если бы тот явился к нему с подобным покорным предложением. Оставалась небольшая заминка. Послы адуатуков говорили, что они убедились в том, что римляне ведут войну с божественной помощью, если они способны двигать вперед столь высокие сооружения с такой быстротой. Это про башню. Поэтому они отдаются им на милость со всем своим достоянием. Об одном лишь они убедительно просят. В случае, если Цезарь со свойственным ему милостью и кротостью, о которой они наслышаны от других, признает нужным помиловать адуатуков, то пусть он не лишает их оружия. К ним враждебны почти все их соседи, они завидуют их храбрости. Кажется, потомки Винни-Пухов успели достать всех и тут. По выдаче оружия они не будут в состоянии защищаться от них. Раз уж они доведены до такой крайности, то им лучше сносить какую угодно участь римского народа, чем мучительно погибать от тех, над которыми они до сих пор привыкли господствовать. А, кажется, вот и разгадка, действительно всех достали. Цезарь же на это ответил, что скорее по своему обыкновению, чем по их заслугам, он готов помиловать их народ. Однако если они сдадутся, прежде чем таран коснется их стены, но сдача возможна только под условием выдачи оружия. Он, Цезарь, сделает им то же, что сделал по отношению к Нервиям. А именно, запретит всем соседним народам чинить какие-либо обиды людям, сдавшимся римлянам. Как вы понимаете, таран коснуться стены не успел. В ров перед городом было сброшено целое множество мечей, щитов, кинжалов, копий и прочего военного барахла. Римляне предусмотрительно забрали все это себе и позволили гордым адуатукам жить в столь желанном им мире. Или не так уж и желанным. Цезарь приказал своим солдатам с началом темноты вернуться в лагерь, видимо, не желая провоцировать конфликты с местными жителями с выяснением вопроса, так кто ж таки все-таки победил бы в равном бою раз на раз. Вот только адуатуки, видимо, не хотели оставать это на самотек. Пусть они имели в виду не совсем равный бой. Вооружившись тем, что успели припрятать, кажется, не все было сброшено в ров, а лишь только часть, взяв в руки легкие щиты, сплетенные тут же за вечер из прутьев или сделанные из коры и наскоро обтянутой кожей, в третью стражу, то есть ночью, под утро, они стремительно выбежали из лагеря и понеслись на римлян, рассчитывая, видимо, на стандартную попойку победителей. Ну, в самом деле, кого легионерам бояться? Уж не тех ли, кто трусливо сдал оружие и угодливо подставил шею под римскую каллигу? Но! Тут такое дело. Цезарь, кажется, предусмотрительно ждал чего-то подобного. Потому как не успели даже у адуатуки добежать до стен, как римляне дали сигнал и тут же заняли свои позиции. Штурм, наспех, в темноте, был обречен с самого начала. Гаюлий несколько снисходительно приказал поддать света, и пока легионеры первого ряда сбивали забирающихся на стены адуатуков, пращники и стрелки с вала методично расстреливали сгрудившихся варваров. Потеряв несколько тысяч под стенами, те грустно отступили обратно в город, и уже на следующий день, сломав ворота тараном, в него вырвались легионеры. Город был разграблен дочисто и сожжен. Жители обращены в рабов и проданы с аукциона. Последние потомки древней легенды ушли за своими предками. Пока продолжалось это истребление непокорных, Публий Крас всего с одним легионом подчинял венетов и окрестные им племена. Это вообще ни разу не Белги. Они и вовсе жили довольно далеко от арены сегодняшних событий. Да, если что. Белги находились плюс-минус на территории современной Бельгии. Кажется, название это на данный регион свалилось неспроста. Да, номен-номен, в общем. Правда? Для полноты картины только надо еще от современной Франции отрезать довольно значительный кусок. Если сможете, мысленно прочертите линию примерно от Люксембурга и до устья Соны. Это на побережье Ла-Манша, в 70 километрах к югу от границы современной Бельгии. Вот это все надо туда, к белгам. А венеты? Они жили в устье Луары. Это прям под Британию, на Атлантическом побережье Франции. Там, где торчит этот обрубок, указывающий в сторону штатов. Причем замечу, что довольно сильное племя венетов почему-то покорно приняло свою судьбу от рук всего одного легиона. Может быть, вести о победе Цезаря над Нервиями сыграли здесь так ярко? И не только здесь. Еще и в Риме. Но, прежде чем заглянуть в Вечный Город, я повешу очередное ружье на стену для особо внимательных. Или даже скорее, не повешу ружье, а вобью гвоздь. Или кинжал. Серви Сульпиций Гальба. Да, тоже Гальба, тоже толстый. Как мы уже выяснили, гальское имя. Предок явно из Галлии Тагата. Так вот, Серви Сульпиций с еще одним легионом установил контроль над высокогорным перевалом Сен-Готард. Там через много-много лет Суворов будет собирать свою славу. Если что, Сен-Готард ведет прямо к вернувшимся на свое место гельветам, которые пока покорности Риму не изъявили. Но дорогу к ним Цезарь зачем-то решил взять под контроль. А гальбу этого я вам дал по двум причинам. Во-первых, подчеркнуть созвучие имен, чтобы вы понимали, как глубоко галлы проникли в республику. А во-вторых, Серви Сульпиций Гальба оставит свое имя истории. Его правнук будет римским императором, а сам он сыграет свою громкую и очень-очень обиженную роль чуть позже. Точнее, сильно позже. Где-то через годик регулярного выхода серий. Но это я уж слишком сильно вперед забегаю. Однако, простите, надо. Оставив этот вот непонятно торчащий предмет из стены, вернемся к вестям из Рима. Сенат, возможно, как раз начавший читать как минимум первый том Гальской войны, второе событие этой серии будет издан не раньше следующей весны. Между прочим, я сделал этот выпуск гораздо быстрее, чем Цезарь написал свое творение, так что не торопите, я и так быстрее самых быстрых. Так вот, Сенат на этот раз в достаточной мере восхитился и предоставил Гаю Юлию Цезарю уникальную награду. 15-дневный молебен богам в честь его побед. И это не просто жест. Это очень-очень важный жест. Ведь заканчивается 57-й год, у Цезаря осталось не так уж и много времени. Да, конечно, можно сказать, только посмотрите, что он сделал всего за два, но... Консулами на 56-й год. Избранный Луций Марций Филипп. Его отец наш бывший герой второго плана, тот самый, что погубил друзы и сделал начало союзнической войны неизбежной. Это о нем был мем про соус из танцов. И Гней Корнелий Лентул Марцеллин. Да, имечко то еще для Нэй. Ну, в общем, если помните, как это раскладывать, то из рода Марцеллов, перешедший по усыновлению в род Лентулов. Так вот. Если Марций Филипп был верным цезарианцем, что, в общем-то, неудивительно, учитывая его родственные связи, родной сын женился на племяннице Цезаря, а пасынок, которого Марций принял вместе со своей второй женой, Аттией, родился как раз недавно, в 63-м году, и пока, наносит имя своего отца. Это некий небезызвестный историей Гай Октавий. Так вот, несмотря на вот эти вот тесные связи Марция, проблема была в его коллеге, Марцеллине, который, несмотря на то, что был легатом Помпея, Цезаря почему-то не переносил на дух. И поклялся не просто отменить все его распоряжения. Он хотел сделать куда больнее. Отобрать у Гая Юлия Галлию по истечению его цезаревских полномочий. И как консул он мог это сделать. Стало быть, оставалось всего ничего. 1, 2, 3 года, чтобы шагнуть в вечность. С вами был Семен Аксенов и подкаст «Рома. Падение республики». Я правда стараюсь. И сильно гнетусь, когда задерживаю выпуск. Настолько сильно, что я не буду объявлять, что эта серия, извините, заняла 2 недели, так вышло. Нет. Едва я проснусь, пойду делать следующее, чтобы успеть к четвергу, который намечается на конец выходных, начало следующей недели. Но сначала я сделаю 2 послекаста, ко второй и к этой вот серии, к завтра они выйдут на Boosty и Патреоне. И снова, я надеюсь, что вы все уже там и слушаете, по сути, второй, но уже разговорный подкаст о нашем любимом Риме, чем очень сильно облегчаете мне жизнь и поистине радуете мое сердце.